Добрый день. Мы начинаем очередное наше sit-down-шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
Сергей Александрович Бунтманом. Добрый день. Всем привет.
Да, всем привет. Ну вот какая вот незадача у нашей одной зрительницы. Она жила в Калининграде, и был у меня Белковский в 2 часа, как раз на сон ребенка. А сейчас в Екатеринбурге смотрю в 5. Ну вот. Вот что же это такое? Вот зато...
Ну, как сказать, говорят у нас в недружественных странах, с паршивой овцы хоть 5 o'clock.
Хоть 5 o'clock, да.
А sit-down-шоу как раз идет на 5 o'clock в Екатеринбурге.
5 o'clock в Екатеринбурге. Вот. А что уже в Пекине, к которому сейчас прикованы все взгляды прогрессивного человечества?
Вообще, вот я недавно выпускал на своем YouTube-канале программу «Путин и чудовище», где рассуждал в том числе о роли бессонницы в политической судьбе и биографии Владимира Владимировича Путина. Я думаю, что вообще весь разворот на восток, системный конфликт с Западом, отделение РФ от европейских ценностей – это все, безусловно, в значительной степени результаты путинской бессонницы. А бессонница была связана с тем, что Путин был вынужден очень поздно ложиться, поскольку следил за событиями в Вашингтоне.
Ага.
Даже все, обратите внимание, что он очень часто поздно ночью, поздно вечером выступал с важными программными заявлениями. Или очень-очень рано утром, там в 5-6 утра. Да, чтобы, так сказать, в Вашингтоне это посмотрели. А еще перед тем, как заявлять, собственно, он очень внимательно следил, что там происходит на Западе, за океаном, за Атлантическим океаном. Это, кстати, описано хорошо в сериале «Карточный домик», когда... главный его герой, который играет Кевин Спейси, Фрэнк Андервуд, выступает своим президентским посланием, State of the Union Address, который называется. И его спрашивают, а, так сказать, президент Петров, то есть Путин, будет знать об этом? На что Андервуд отвечает, я не сомневаюсь, что Петров будет все смотреть в прямом эфире. Вот постоянная необходимость находиться в прямом эфире с Западом сбила Путину весь график. Он превратился в глубокую сову, а это, собственно, люди со смещенным графиком. И отсюда это один из важнейших корней и факторов бессонницы. Поэтому, чтобы победить бессонницу, рождающую чудовищ, как известно, он решил переориентироваться на восток, поскольку это гораздо легче. Теперь не нужно...
Собственно. Ну, естественно.
Ну, не нужно до глубокой ночи следить за новостями и транслировать свои сообщения поздно вечером. Теперь можно перейти на жаворночный график, который самый здоровый. Рано в кровать, рано вставать. Горе и хворь не будете знать, как сказал Класс. И вот, собственно, и вот и есть поворот на восток, конечно, и очень хорошо. Вот мы-то как комфортно себя чувствуем. Если бы Владимир Владимирович отправлялся со своим первым визитом на новом сроке в Вашингтон, мы бы еще ничего не знали. А, кстати, да. Так бывало в нашей с вами практике, да и еще в истории программы «Время Белковского», когда она выходила на «Эхо Москвы», что приходилось менять даже эфир для того, чтобы его посмотрели в Белом доме. Время эфира приходилось, как, ну, помните, переносили со дня четверга на вечер пятницы и все такое. А сейчас мы, так сказать, едва проснулись, а уже все произошло.
Да, чуть свет и... уж на ногах.
Чуть свет,
да?
Уж на ногах. Я у ваших ног, как раз мог бы сказать, Путина на Си Цзиньпина, тем больше пришла самая главная новость уже о первом прорывном результате этого визита. Китай снял запрет на ввоз из Российской Федерации топинамбура.
Топинамбур? Можно... Все, теперь они и наш топинамбур вот будут. Вот.
Ну, это смотря как трактовать, понимаете?
Просто теперь великая... Нет, я как обыватель, мы теперь без топинамбура будем вообще все. И топинамбура тоже не будет.
Нет, ну, запасы топинамбура, видимо, гигантские. Как раз на днях наш с вами общий фаворит Александр Гельч Дугин, известный стендап-комик.
Да.
Будущая звезда телеканала «Пятница» рассуждала о том, что кто-то должен придумать новую экономическую теорию, идущую на смену марксизму в частности и всем постмарксистским измышлением. И понятно даже кто, сказал Дугин, господин Дугин. Это вице-премьер Дмитрий Патрушев и его подруга Оксана Лут, которая стала министром сельского хозяйства. И вот эта теория придумана и воплощается на практике. Это теория топинамбура. Mm-hmm. Это топинамбурная держава. Понимаете, топинамбур у нас просто завались. И в отличие от природного газа, для которого надо строить газопроводы, а силы Сибири там может нести лишь небольшие объемы, явно недостаточно для китайской экономики. Топинамбур-то можно доставлять любыми способами. Любыми.
Ну, конечно, доставлять любыми способами. И в отличие от газа или нефти, это воспроизводимое богатство ведь.
Да, абсолютно. То есть это свидетельствует о РФ как высокотехнологической IT-державе. Чье могущество прирастать будет топинамбуром. Поэтому уже не два союзника у России, Гвинея и Бисау, как мы обсуждали в прошлый раз, а к ним добавляется топинамбур. Это, понимаете, это земляная груша, это же в этом глубочайший символизм. Здесь русская земля. И груша, вот висит груша, нельзя скушать, это те системы глубоких ценностей, отличающие российскую государственную цивилизацию, которую не съешь никаким путем, а если съешь, то подавишься и так далее. То есть здесь это действительно перелом и прорыв ценностей, которых трудно переоценить. Простите, тавтология, значит, значение которых трудно переоценить, а ценность переозначить.
Да, переозначить. Ну что ж теперь, раз так, и можно уже домой, да, все? Самое главное сделано, или что там еще все-таки будет?
Люди переезжают из Калининграда в Екатеринбург и все-таки нас не бросают, а мы сразу домой?
Или вы имеете... Нет, это не мы домой, а домой гигантская делегация, которая туда поехала.
Нет, тут я прочитал у такого мощного инсайдера, как Алексей Алексеевич Венедиктов, вчера такой несколько загадочный пост в Телеграм-канале.
Вот пусть он останется загадкой на 2 минуты.
Нет,
хотя бы.
Я все-таки попытаемся разгадать. Там было сказано буквально...
Да, загадкой на 2 минуты, потому что у нас реклама.
Да, это другое дело,
конечно. Вот, повесим саспенс.
Саспенс, конечно.
Да.
В Греции начало 19 века было неспокойно. Тайное общество Филики Этерия готовилось освободить Грецию от османского владычества. Поддержку было решено искать в Петербурге. Единственный совет, который я могу дать, никому о себе не рассказывайте и прекратите делать то, что делаете. Таков был ответ греческого посла Иоанна Каподистрии. Зато борьба греков за свободу нашла отклик в русском обществе, и в результате революцию 1821 года возглавил российский офицер Александр Ипсилантис. Пушкин писал об этих событиях так. «Восстань, о Греция, восстань! Недаром напрягала силы, недаром потрясала брань. Олимп и Пинт и Фермопилы». А стать ее резидентом можно, получив золотую визу за покупку недвижимости от 250 тысяч евро в большинстве регионов или от 500 тысяч в центральных Афинах, Салониках, на Миконосе или Санторини. Статус ВНЖ позволяет жить в Греции или приезжать туда в любое время, без виз путешествовать по всем государствам Шенгенской зоны, открывать европейские счета и в целом преодолеть множество геополитических рисков и запретов по цвету паспорта. Но главное, что для сохранения вида на жительство переезжать в страну совсем не обязательно. Как и всегда, здесь лучше поторопиться. Греция уже повысила порог для получения ВНЖ за покупку недвижимости – до 800 тысяч евро в большинстве развитых регионов. До сентября у инвесторов еще есть время запустить процесс и зафиксировать старые и куда более лояльные условия. Важно знать и нюансы. Программа Греции принимает заявки от россиян только при условии, что хотя бы у одного члена семьи есть еще один паспорт. Вануату, Турции, Армении, Израиля, в целом любое. Узнать детали и нюансы программы Греции мы рекомендуем у экспертов и юристов команды «Астанс». Они более 30 лет занимаются программами ВНЖ и гражданства за инвестиции по всему миру. Контакты специалистов оставляем в описании. Кстати, после освобождения Греции первым главой государства стал тот самый посол Каподистрия. Всякое бывает в истории.
Ну, мы сейчас продолжим и раскроем секрет. Но я хочу сказать Михаилу Осипову, что не только по-макшански картошка, земляное яблоко, но даже и по-французски, например.
Да, вот, помню, что...
да, совершенно верно. Так что же Венедиктов?
Он написал вчера, а это источник, как мы знаем, весьма информированный, хотя не часто раскрывающий, откуда он это знает, что состоится конфиденциальная встреча, в Пекине состоится конфиденциальная встреча господина Путина и товарища Си. Си же остается по-прежнему товарищем, поскольку
конечно,
лидер коммунистической партии. И в ней будут участвовать Белоусов и Шойгу. Из чего надо понимать, что поскольку по одному человеку с каждой стороны, значит, Андрей Армянович Белоусов, новый министр обороны, будет с российской стороны, а Сергей Куругет Шойгу с китайской стороны. И тогда все становится на свои места. Становится понятен сакральный, потаенный смысл этой кадровой перестановки. Сергей Куругетович и Шойгу сдают в аренду Китайской Народной Республики для подготовки к спецоперации по денацификации и демилитаризации Тайваня. Который он добился на украинских фронтах.
Тайбэй за три дня.
В аренду могут только его, поскольку он будет человек с монголоидной внешностью. Когда он будет сидеть в президиуме там, какого-нибудь съезда КПК, там не отличишь. Да? Там не сразу понятно, что вот если там сидит чистый европеоид, тогда понятно, что есть какой-то подвох. А Сергей Куругетович там будет сидеть на всяких мероприятиях, совещаниях. И никто ничего не заметит. К тому же, собственно, секретарь Совбеза по своему функционалу, это аналог советника национальной безопасности, национальной безопасности президента США, это человек, который должен обсуждать с разными странами, дружественными и недружественными, именно дружественными аспекты всякие явные и неявные международной безопасности. И поэтому сам себе поворот на восток, как мы уже выяснили, продиктованный бессонницей Владимира Владимировича Путина, он, конечно, должен способствовать, на этой должности должен быть монголоид в принципе. Я думаю, что руководство генштаба не меняют еще, пока сохраняется генерал Герасимов. Генерал Герасим, помните, как альтернатива генералу Армагеддону?
Да.
Который утопически, полон утопических идей.
Да.
Утопических идей. А, значит, так оно и есть. Они, некоторые из них воплощаются в жизнь. Он, несмотря на то, что, безусловно, он все сделал хорошо, и сейчас развивается наступление по всем фронтам, но все-таки мне кажется, что ищут негроиды на эту должность. Потому что в условиях интеграции РФ и Африки, которая становится приоритетным объектом, другим приоритетным объектом российского внимания, и вот уже один за другим пророссийские политические режимы появляются в африканских странах, обретает свои очертания плоть и кровь афро-российской империи, о котором мы с вами говорили, начали говорить еще 2 года назад. Вот, мне кажется, нужен негроидный генерал. Видимо, он уже готовится. Он где-то взят в Центральноафриканской Республике. И сейчас проходит обучение в Академии Генштаба. И когда он закончит с отличием, тогда сменится руководство Генштаба. Поскольку, как правильно отмечается большинством наблюдателей, все более становится все ясно и ясно, все более и более ясно. Яснее и яснее. А прошлое яснее и яснее и яснее, как сказал недавний юбиляр Булат Шалович Акуджава. РФ готовится к затяжной войне. И поэтому, можно сказать, что нам подождать часок-другой. Там пару лет еще поучится в Академии Генштаба наш генерал негроид, и потом у нас будет черный.
Ну а зачем? Можно пока, только чтобы не случилось, как с артистом Сальвини, который в роли Отелло забыл загримировать руки. Вот. Можно вполне такой серьезный дядя, тот же самый Суровикин, может быть. Вот он сейчас он здесь пластику сделает и поедет назад.
Ну, в принципе, да, или достаточно, мы с вами говорили, солярии всякие, так сказать, использовать новейшие от российских технологий, которые назывались бы так же, как огнеметы, типа солнцепек или пересыпь. Ну, солярий и солнцепек, такой какой-нибудь гиперзвуковой, который превращает генерала Суровикина в полноценного негроида. А для того, чтобы избежать проблемы с руками, просто надо все-таки армии командовать в белых перчатках. Это снимет эту проблему на корню.
Ну, так и сделал Сальвини, он потом вышел на второй акт и в белых, снова белые, а он снял перчатки, и там оказались загримированные руки. Вот. Все-таки Белоусов. Вот он сразу поехал в Китай переговариваться с Шойгу. Другого места, конечно, нельзя было найти. Но очень интересно вообще... Вы согласны со всеми характеристиками, что это будет военно-промышленный комплекс, что переводить на рельсы, что гармонизировать экономику военную, вернее, гражданскую с военной экономикой или наоборот? Вот так что, что он собой представляет, вот на ваш взгляд? Потому что много там.
Ну, Андрей Ремович Белоусов, безусловно, человек далеко не самый коррумпированный в этой системе власти, этого большое преимущество. К тому же, вот сейчас, вчера, вернее, по соцсетям разошелся ролик, в котором Андрей Ремч всячески хвалит и поддерживает философа Ивана Александровича Ильина, носителя, безусловно, ярко выраженных профашистских и пронацистских взглядов, как мы знаем из творчества господина Ильина. И поэтому я подумал, вот не случайно у Андрея Ремча было аппаратное прозвище «белокорое бестие», «Бебе». не только потому, что он бесспорно истинный ариец, но и потому, что в отличие от многих очень таких не юных, а взрослых, как я, мне очень нравится вот использование слова «взрослый» в значении «пожилой», взрослых чиновников путинской власти он не красит волосы, а многие красят. С тем, чтобы немножко молодиться. Это, безусловно, говорит о его честности, прямоте и ярко выраженной акцентированной гетеросексуальности. Не всякий в сегодняшней системе российской власти может позволить себе не красить волосы.
Ну что, характер нордический.
Безусловно.
Ну, вообще-то все знали его как, он, как человека и знают как человека разумного и при этом скрепного невероятно.
Да, ну человек разумного смысла, принадлежащего к биологическому виду Homo sapiens. Поэтому нет ни малейших сознаний.
Но это явление не столь распространенное.
Да, в российской власти я согласен. Ну, просто ну, это отвечает глобальному тренду постгуманистическому стирания правовых и этических граней между людьми и животными. Поэтому далеко не обязательно Homo sapiens должны занимать важные. Все-таки Россия движется в направлении устойчивого развития, стандартов. ESG, вот, кажется, представителем по этим вопросам сейчас будет назначен бывший бизнес-омбудсмен Борис Титов. Помните, а что Титов? Да, вот был Анатолий Борисович Чубайс как раз на этой должности, она 2 года была вакантна, и вот вроде Борис Титов теперь занимает это святое место. Поэтому тут как раз с постгуманизмом все нормально. РФ-власть показывает, что не обязательно быть Homo sapiens, чтобы занимать ключевой пост. Но, в принципе, поскольку Владимир Ильич Путин завершает оформление развитого тоталитаризма, просто не коммунистического, в отличие от тоталитаризма времен нашей молодости, то все-таки хорошо вернуться в молодость, правильно? И даже впасть в детство. Ощутить что-то глубоко, глубоко знакомое, родное.
Да это запросто, это прекрасно. Да.
То, собственно, он стремится избежать 2 главных ошибок поздней советской власти. Которые, собственно, привели к, с его точки зрения, ну, не, может быть, не полностью привели, но не исключительно они обусловили распад Советского Союза, но, во всяком случае, во многом способствовали краху того тоталитарного проекта. Первая ошибка – это советская власть полностью сконцентрировалась на подготовке к войне, на гонке вооружений, и в итоге оставила свой народ без хлеба насущного, без продуктов питания. Вот эти пустые полки – это кошмар Владимира Ильича Путина, который он точно должен убежать. И, собственно, о чем он и говорил прямо, представляя надысь Андрея Ромовича Белоусова командующим федеральным, господи, военными округами или кому-то? Командующими родами.
Да, войск. Военными округами.
Родами войск или военными кому-то он представлял.
В общем, округами в основном. Округами.
Ходим округами. Значит, он сказал, что пушек и масла должно быть поровну, должно быть все сбалансировано.
Да-да-да, он как-то очень об этом проникновенно сказал. Да.
Выделяются очень большие деньги, 7% ВВП на оборону, на военные нужды. Вон, в НАТО там борются за 3%, чтобы планка была достигнута, а здесь целых 7%. Это очень важно, и поскольку совершенно понятно для Владимира Владимировича, что все равно значительная часть этих средств будет разворована, поскольку в системе тотальной коррупции нашей экономики роза, распила, отката и заноса по-другому быть не может. То желательно, чтобы все-таки использование этих средств контролировал человек не слишком коррумпированный, и, да, прозрачный и понятный лично для президента, чтобы сказать, у Сергея Кужугетовича Шойгу построить эту систему в РФ не удалось, а в Китае ему просто не дадут. Там другие приоритеты, там смертная казнь коррупционеров все время отправляют на тот свет, и это вообще страшное дело. А, что-то сказать, это, кстати, может и подвести в конечном счете товарища Си под монастырь, и не обязательно буддийский, но посмотрим. А вторая ошибка, которую Владимир Путин точно не собирается повторять из поздней советской власти, и эта ошибка еще и пострашнее будет в его понимании, чем пустые полки в магазинах, это гласность, она же свобода слова в предельном исчислении. Вот этого он считает, что вот главное для Владимира Путина в конечном счете не стать Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Для этого нужно сделать так, чтобы военные расходы не нанесли смертельного удара потреблению гражданских товаров, особенно продуктов питания, и чтобы чтобы гайки были закручены по полной программе. Вот не далее, как позавчера, умер такой некогда известный публицист и журналист Максим Кононенко, он же мистер Парк. Умер он всего лишь на 54-м году жизни. Я неплохо знал покойного в стародавние времена, 20 лет назад. В последние годы мы, разумеется, не общались, поскольку меня не очень устраивало не то, что политическое, здесь я предельно гибок, а этическая позиция уважаемого мистера Паркера. И я даже 20 лет назад, когда выходил, он был автором этих историй Владимира Владимировича Т.М., часть из которых была весьма смешная, а главное, они это были продукты свободной мысли, их никто не цензурировал, я писал предисловие даже к этой книжке. Вот, мы с ним коммуницировали, но постепенно, продав душу Кремлю, Максим Кононенко как-то деградировал, на мой взгляд, деградировал профессионально, перестал быть кому-то не был интересен. Я по старой памяти его почитывал еще. И несколько месяцев назад его уволили из Russia Today. За что? За то, что он перепостил в какой-то из своих соцсетей текст совершенно другого человека, не имеющего никакого к нему отношения, в котором так фривольно немножечко рассуждалось об Артеме Жоге, герое украинских фронтов, формально призвавшего Владимира Ильича Путина идти на новый президентский срок. И вот этого одного было достаточно, чтобы его уволили из Russia Today. После чего он остался без средств к существованию и, в общем, ушел из жизни, глубоко разочаровавшись в своих работодателях, как и в жизни вообще. Поэтому вот тут, так сказать, тут некоторые думают, что если они целиком лояльны существующему строю, то им можно будет говорить чуть больше. Нет, совершенно нет. Ошибки Михаила Сергеевича Горбачева в смысле гласности Владимир Владимирович не повторит ни при каких обстоятельствах.
А ускорение повторит?
Вот этого он тоже опасается. Он же хочет навязать это ускорение Европе. Он хочет милитаризации Европы. Он, собственно, об этом говорил в недавнем президентском послании. Совершенно недвусмысленно. Что вот США и их союзники нас обманули в 80-е годы 20 века, навязав нам неподъемную для советской экономики гонку вооружений, основанную во многом на блефе Рональда Рейгана о «Звездных войнах». А вот мы сейчас в обратную сторону сделаем. Мы будем постоянно блефовать о нанесении ударов по странам НАТО и по ходу российских танков туда. И заставим Европу в итоге переориентироваться на военно-промышленный сектор полностью. И тем самым рухнет хваленое европейское социальное государство. У него не хватит денег. И мы тогда посмеемся над седьмым стулом, как сказал бы Остап Ибрагимович Бендер-Бей и Полит Ильич Воробьянинов. Пойдет жирок Европы под гнетом вынужденных и навязанных ей военных расходов.
Нет, в этом понятно и уже ясно с 22-го года было, что в этом состоит стратегия. Пересидеть, пережать.
Да, но главное навязать свою логику.
Провоцировать, навязать свою логику. Конечно. Вот. Ну, кстати,
Больше военные расходы Европы, чем меньше народа Европы готовы воевать. Потому что, значит, надо усиленно вкладываться в технику, в технологии. И вот тут на прошлой неделе был доклад консалтинговой компании McKinsey, который посчитал, что благодаря демилитаризации с 1992 года, потому что Европа не готовилась больше к войне с грозным восточным соседом, она сэкономила 8,5 триллионов евро, которые стали основой процветания Европы в эти времена. А теперь придется со всем этим расстаться.
Да. Ну да. А у нас денег немерено. У нас на все хватит.
Нет, у нас вот именно не хватит, поэтому Андрея Рамовича Белоусова и поставили как человека, при котором будут воровать не 70%, а, скажем,
30%. Ну, это большая...
Меньше неприлично, это нельзя.
Ну да, это большая прибавка.
Да, но 40%-то удастся сэкономить, тем самым, как надеется Владимир Владимирович. И тогда у нас хватит денег. А если 70% воровать, как было принято, как принято и сейчас, то может не хватить.
Будут ли еще посадки в Министерстве обороны, увольнения, посадки? Но там как-то идет потихонечку процесс.
Я думаю, да, потому что команда Сергея Кужугетовича Шойгу должна перемещаться вместе с ним в КНР, чтобы готовить спецоперацию на Тайване. Там, правда, поскольку монголоиды не все, то придется придерживать глаза руками, как в известном анекдоте. Вот. Да. Во время публичных мероприятий. А придут, конечно, мощные игроки из команды Андрея Рамовича Белоусова, в том числе и военные. В этой связи меня всегда восхищает вот эта среда военкоров, военного обозревателей и военблогеров, которые в день отставки очередного министра обороны набрасываются на него так, как будто они ждали этого всю жизнь. Вот еще недавно они объявляли любого министра обороны, будь то Сергей Борисович Иванов, Анатолий Эдуардович Сердюков или Сергей Кужугетович Шойгу, лучшим талантливейшим военачальником нашей эпохи. И вдруг выясняется, что накипело и наболело, и все эти годы они хотели сказать, какой ушедший министр был сволочь, вор и жулик, но им не давали, и вот теперь, наконец, они могут это сделать.
Ну, конечно.
Я желаю Андрею Ивановичу Белоусову оставаться на своем посту вечно, чтобы никогда в день отставки не узнать от всех военкоров и военблогеров, какой он нехороший человек и редиска.
Нет, ну там прорывалось когда-то в такие, я бы сказал, Времена диковатые, времена Пригожина, это прорывалось
Нет,
у блогеров.
Ну, Евгений Викторович Пригожин, да, его пол блогеров, конечно. Именно, собственно, это стало одним из факторов, скажем так, ухудшивших отношение Кремля к нему, потому что дикий вопль Шойгу Герасимова, где боеприпасы, обошел весь мир. А потом были еще такие картинки, в день гибели Пригожина появились с изображением Евгения Викторовича и таким же воплем Шойгу Герасимов «Где я? Где я? Где я?»
Да. Где я, да.
Ну, это плохая практика, но зато, я говорю, после отставки все обычно все. Так
сказать, все вот скажите, пожалуйста, что ж такое на свете-то творится в Восточной Европе? Давненько мы этого не видели. Всевозможных Гаврил Принципов и Анты Павеличей. Что же это такое-то с премьер-министром Фицо? Да,
как сказал бы Владимир Владимирович Путин, в таком случае политика должна быть построена на принципах. Настоящий.
Да, на принципах, да.
Да, нет, но тут это дело, да, сказать, покушение на Роберта Фицо. Сказать, я надеюсь, что он с ним все в порядке в итоге будет. Помните, в порядке черного юмора могу вспомнить анекдот, как Хаймович звонит в больницу и спрашивает, в реанимацию и спрашивает, а мой друг Рабинович жив еще? Да нет еще, отвечает ему. Будем надеяться, что с Робертом Фицо все, пожелаем ему скорейшего выздоровления. Но хочется сказать, что уже в околокремлевских пропагандистских средах вовсю нагнетается, что, как и в случае Крокус Сити Холла, за этим, безусловно, стоят спецслужбы США и Украины, поскольку Роберт Фицо выступал против помощи Украине и милел людскую ласку к Владимиру Владимировичу Путину.
Я вообще считаю, что за всем стоят спецслужбы Украины, включая магнитные бури, вспышки на солнце и северное сияние в районе субтропиков.
Сейчас спецслужба Украины – это мощнейший организм, опутавший.
Самый мощный.
Да, тут же выступал еще Андрей Леонидович Деркач, это бывший народный депутат Украины, крупный бизнесмен, сын Леонида Васильевича Деркача, бывшего руководителя службы безопасности Украины. И он потрясал папкой с доказательствами, что Северный поток взорвали как раз, Северные потоки газопроводы взорвали украинские спецслужбы. Конечно, под кураторством ЦРУ, и там какого-то сотрудника ЦРУшника, работавшего в американском посольстве в Киеве. Но там полный список он дал людей, которые непосредственно занимались подрывами. И ключевая фигура там некий господин Бургомистренко. Бургомистренко – это явно псевдоним навеянной Германии, правильно? На нацизмом и рейхом.
Но это его псевдоним, который он получил во время оккупации. Бургомистренко.
Ну, это... оккупация-то и сейчас, потому что...
Нет, он сын бургомистра, какого-то из бургомистров на оккупированной Германии.
Да, разумеется, Гауляйтер. Там, наверное, Гауляйтеринка еще вот такие-то фамилии, сжившиеся именно в период оккупации. Но ключевую роль играла, наряду с господином Бургомистренко, некая роковая блондинка. Я, к стыду своему, забыл, как ее зовут. Я был так, причем во время интервью Деркача это было единственное физическое лицо, которое показали для большего видео. Вот Бургомистренко и прочих не показывали, а блондинку показали. И она какой-то мощнейший техно... Вот я никогда не слышал этого термина до интервью господина Деркача. Техно-дайвер. Да, не драйвер, а техно-дайвер.
Техно-дайвер. Ей надо дать, конечно, какое-нибудь имя, как в Джеймсах Бондах, подруги. Не какая-нибудь страшная там Роза Хлеб, которая вот в обтянутой юбке, страшная вот такая... кукишин на голове. Ну, а какая-нибудь Пусси Галор или что-нибудь в этом роде должно быть.
Играет,
да. Да, что-нибудь должно быть.
Тут, да, и, собственно, вот роковая блондинка-то и взорвала непосредственно по версии Деркача. Под контролем Бургомистренко и американских спецслужб. Поэтому Роберт Фицо тут совершенно непонятно что, но это будет Кремль сейчас активно муссировать, что, конечно. Тем более, почти совпало со временем с очередной попыткой, разоблаченной, разумеется, и предотвращенной переворота в Турции.
Реджеп Тайп Эрдоган. Опять предотвратили.
Накануне прям покушение на Роберта Фицо, Реджеп Тайп Эрдоган срочно встретился с руководителями турецких спецслужб, и все они вместе решили, что только что разоблачили заговор с целью свержения Эрдогана, в котором участвовало не менее 500 полицейских. А нити заговора тянутся, нет, не на Украину, не в Украину, нет.
Тут у них другие
кумиры, безусловно. Это, конечно, Фетхулла Гюлен, живущий в Пенсильвании, исламский
проповедник. Ну, естественно, да.
Известный концептуальный оппонент Реджепа Тайпа Эрдогана. Поэтому все сходится. Но с точки зрения Кремля, это за Фетхуллой Гюленом тоже стоят США и Украина, потому что они стоят за всеми.
Вообще-то, узнав, кто стрелял премьер-министра Фицо, Я еще раз, очередной раз поразился мудрости нашей партии и правительства, которые писателей заранее и превентивно объявляют экстремистами и террористами, а вот когда их не объявляют, писателей, вот они чем
занимаются.
Это свойство
писательской души. Писатель всякий.
Конечно.
К тому же покушавшийся на Роберта Фитца, он же и поэт еще, кажется.
Но это отягчающие обстоятельства.
Конечно. Поэтично, как сказал Андрей Андреевич Вознесенский, помните, поэтично кроить вселенную и за то, что он был поэт, как когда-то в Пушкина, в Ленина бил отравленный пистолет. Да, поэтому тут заговор поэтов, это вообще очень, так сказать, ну, к этому, это перед делом врачей, а точнее, помните, у нас, по-моему, финальным все-таки в судьбе путинского режима будет дело спичрайтер, которые злостно наводняют язык российского президента всякими заимственными словами, причем очень двусмысленными, типа нарратив. Так вот, как только появится дискурс, это значит государственный переворот близок, и дело спичрайтеров надо возбуждать немедленно. Дело поэтов может быть промежуточным, но я просто опасаюсь, что вот эти два вещи, а ведь еще кто-то поджег рынок специй в Стамбуле, видимо, в надежде ухандокать с Реджепа.
Да. Ну, да, египетский
полностью
рынок,
дестабилизировать ситуацию, загорелся египетский рынок, он же рынок специй. Видимо, считал, что ветер этими специями завалит, полетит в Анкару и, так сказать, отравит полностью специями турецкого лидера. В общем, с точки зрения внутренней политики РФ и специфики своеобразия текущего момента, как принято говорить в таких случаях, тут Владимир Владимирович Путин, у него может возрасти тревожность. Он же такой тревожный темперамент. И,
ну да.
То если попытка, очередная попытка свержения Эрдогана и покушение на Фицо звенья одной цепи, то значит, что-то и в РФ может такое готовиться, и поэтому нужно срочно перейти к новому этапу закручивания гаек и точечного.
Ну, это можно и так переходить, это, в общем-то, каждый этап, он приходит сам по себе, ему не нужны какие-то там дешевые причины, он просто идет своим
чередом. Методично, безусловно.
Ну, еще конечно, да. Но еще не надо забывать, что специя, что в итальянском городе специи расположена американская военно-морская база.
Все сходится, да. Я об этом забыл, к стыду своему, Сергей Александрович. Да, все, именно да. Поэтому специи ты подожгли, чтобы указать да. на то, что Америка никому спуску не даст.
Да, совершенно верно.
А то, что это еще специальная военная операция?
Да.
Тут именно поэтому специи, то есть как-то это удар по СВО. Кстати, я подумал, что крайнее увлечение Z-актива Ивана Александровичем Ильиным должно привести к созданию нового символа спецоперации Z под рабочим названием «Свостика».
Свостика, да, свостика.
Надо пора
нехорошо,
наших
нехорошо.
Работать над этим.
Вот, а вы знаете, вы читали у того же самого, в том же источнике, я его, по-моему, у Алексея Алексеевича Венедиктова читал, вот то, что ЦИК осмелился предложить до боли напоминающий, то есть вообще до степени совпадения напоминающий знак умного голосования попытались навязать россиянам
это
в 24-м году. В 24-м году, да, вот ну, попытались навязать.
Так это в рамках стратегии, предложенной Алексеем Алексеевичем Венедиктовым же, мне кажется, потому что это он говорил не раз, что внуки Владимира Ивановича Путина и Алексея Анатольевича Навального будут учиться в одной школе.
Да, но здесь еще вот до внуков еще далеко.
Ну, конечно, идет какой-то диалектический синтез. Да. На отношении к 90-м годам через призму фильма «Предатели». Ну, а потом, смотрите, тут еще Алексей Алексеевич же этим своим утверждением, своей концепцией про внуков в одной школе, он же раскрывает какие-то страшные матримониальные тайны президента. Может, получается, что внуки Путина будут ровесниками внуков Навального? Это значит, что и дети ровесники. А что это за дети такие? Мы о них ничего не знаем. Надо переспросить Алексея Алексеевича, да.
Да, который в одной песочнице, да? Да, там еще.
В одной, там да? Еще,
в одной там, песочнице. Там...
Ну, видимо, с золотым песком. Я думаю, что все-таки...
Да, да, да. Да. Стрелявший не писатель, а охранник. Ну, вот что, господи, как же не... Он писатель-охранник.
Писатель не может быть охранником. Писатель может быть даже охранителем.
Господи, Таня... Таня, писатель-охранник, вы помните бессмертный фильм Вуди Аллена «Пули над Бродвеем»?
Да.
Как прекрасно пьесу писал охранник. Замечательно. Вот, я сейчас хочу прерваться вот на секунду для того, чтобы отрекламировать книжку. Я вчера увидел в эфире, кстати говоря, что у нас есть такая книга Владислава Зубка. Называется она «Коллапс или гибель Советского Союза». Так что вот это можно посмотреть. Можно почитать ее на шоп-дилетант медиа, ее взять и открыть, купить, открыть, если хотите, автограф чей-нибудь получить. И читать в свое удовольствие или недоумение, потому что там можно испытывать и то, и другое, и пятое, и
десятое. Тем более, что поскольку за исключением коммунистической идеологии и дефицита продуктов питания, значит, сейчас тоталитарное государство в РФ возрождается, то, конечно, о коллапсе того тоталитарного государства, в котором мы родились и прожили часть жизни, почитать особенно интересно.
Да, интересно. Кстати говоря, вот о коллапсах, о выходах, о предателях и так далее. Читали ли вы интервью, которое взял Бориса Зимина взамен невыпущенного эгертовского интервью с Зиминым? Взял Александр Плющ. Читали
я
ли вы?
Уже хуже того, я его смотрел.
А, то есть вы смотрели. Это я просто такой. Я привык по старинке читать.
Нет,
вот,
читать
а надо было смотреть, да.
Да, я уже увидел это видео Александра Владимировича Плющева на Ютьюбе. И уже, так сказать, как гоголевский почтмейстер. Не делай этого, не нажимай на кнопочку. А все-таки нажал и посмотрел его целиком. Да, это, на мой взгляд, мощный весьма продукт.
И что вы об этом думаете? Вот о том, что Зимин говорит.
Ну, я согласен с тем, что взгляд на 90-е годы в фильме «Мои, кстати, наперчих предателей» далеко не полон и не объемен. Мы с вами это уже обсуждали. Это свойственно всем продуктам РБК в целом. То есть здесь я не вижу отступления от навальнистской традиции, напротив, полное исследование. Но ну, там у Бориса Дмитриевича Зимина есть какие-то свои деликатные отношения с РБК. И косвенно можно, он ничего, так сказать, конкретно не раскрывает, разумеется, но косвенно можно судить, что он не вполне доволен честностью и искренностью руководителя РБК, тех, которые, так сказать, которым принадлежал в этой структуре власть после ареста Алексея Анатольевича Навального. Это де-факто. Вот, тут можно только догадываться, что к чему. Он там обвиняет Леонида Волкова, в частности, в том, что он несколько раз обманывал его господина Зимина, а также, что он де-факто не ушел из РБК, несмотря на скандал вокруг письма с просьбой отменить санкции в отношении бенефициаров Альфа-групп. Но если брать концептуальную сторону, а не нюансы отношений Зимина с РБК, которые нам все равно до конца неизвестны, да мы и не стремимся, я думаю, их знать, то, да, так сказать, разумеется, в общем, я согласен с тем, что в 90-е годы была свобода, а как говорил Борис Николаевич Ельцин, мне не раз приходилось цитировать эту фразу в своем обращении перед думскими выборами 1995 года. «Свобода как воздух. Когда она есть, ее не замечаешь». И, скажем, какие-то проблемы, там, типа коррупция, некомпетентность и прочее, в свободном обществе переживаются не так же, как в несвободном. Да? Ну, во-первых, в несвободном о них ничего не знают, поэтому может складываться впечатление, что коррупции нет. И только когда там замминистра обороны выводит из его особняка в чистом переулке на чистую воду, ну, и там выясняется, какие миллиарды украдены, по этим косвенным признакам можно видеть, сколько украдут вообще.
Ну так. Да. Но меня еще очень заинтересовал взгляд такой. И я, так как я фильмы не смотрел, но как явление. Действительно, что в какой-то вот борьбе или борьбе за первенство в оппозиции такой разнообразной и достаточно аморфной, то это имеет какое-то значение. А для конструирования или конструирования будущего России это никакого значения не имеет.
Да, совершенно верно. И самое главное, что я услышал в интервью Бориса Дмитриевича Зимина, что слова ценности и покаяние. Я с этим полностью согласен. Я, кстати, еще в 2010 году написал пьесу «Покаяние», пользуясь случаем, призывая ее прочитать или перечитать. Где, с тех пор я читал и считаю, что покаяние должно быть, безусловно, девизом всех, кто хочет, чтобы РФ не была тоталитарной страной, потому что мы должны покаяться еще за тот тоталитаризм и наш старый, добрый, младенческий, коммунистический. Чего мы не сделали в 90-е годы, что в результате чего возвращение тоталитаризма к там, кто в новой обертке, стало совершенно неизбежным, как мы теперь ретроспективно понимаем. Вот. И ценности, конечно, а разборки в оппозиционных средах, ну, они были, есть и будут, но это совершенно неинтересно. Как сказал Борис Пупин на эту тему, я не дословно его цитирую, но кажется, по смыслу точно. Мне что-то перестало быть интересно с российской оппозицией, потому что единственный вопрос, который они решают, это кто у них главный.
Пожалуй, да. Пожалуй, да. И это наводит на очень грустные мысли.
Как и Борис Дмитриевич Зимина, поэтому я согласен, что ценности и покаяние – это гораздо важнее того, кто в российской оппозиции главный. И кто лучше представит оппозицию перед лицом старика Байдена. Кстати, я подумал, что поскольку сюжет со старым больным президентом, почти недееспособным, может относиться и к кампании в США в этом году, мы с вами уже говорили, что газета «Не дай бог» им бы не помешала против Дональда Трампа. И поэтому еще оставшимся в живых и идеологом, и технологом той кампании 1996 года во главе Сената, собственно, осталось как минимум половина ключевых фигур из четырех. Я считаю, четыре фигуры ключевые были. Это Анатолий Борисович Чубайс, Валентин Борисович Юмашев, Борис Абрамович Березовский и Игорь Евгеньевич Мурашенко. Вот первые двое живы. С ними, я не знаю, там про Валентина Борисовича ходит слух, что он не совсем здоров, но кажется, вполне дееспособен. Поэтому Чубайс и Юмашев могли бы отправиться в Белый дом и проконсультировать полностью Байдена и перенести этот опыт из 96-го года РФ в 2024 США. Там купи еды в последний раз. Или проиграешь. А, соответственно, с другой
только
стороны...
Только не танцевать. Вот танцевать не надо.
С другой стороны, как раз могут выступить ФБК и Мария Константиновна Певчих, сняв фильм «Американские предатели». Mm-hmm. Что вот как про Ельцина говорится в фильме «Предатель», что Ельцин почти не появляется на людях, но когда появляется, производит впечатление глубокого неадеквата. Вот прямо слово «Байден» здесь напрашивается. Когда я рассказал, Байден появляется на людях, происходит что-то несусветное. Что, так сказать, только вместо запоя, вместо алкоголизма, деменция, и, так сказать, все остальные контуры те же самые. Поэтому, мне кажется, последнее русское слово, была такая газета в США, новое русское слово некогда, да. Наше, иранское. Вот, нужно выпускать газету «Последнее русское слово», намекая на то, что в американской политике последнее русское слово еще не сказано.
Еще не сказано. Но, кстати говоря, вот зря вот тут в чате говорят, мы еще за опричников покаяться. Между прочим, это очень полезная вещь. Вовремя каяться о давних вещах. Да, вовремя переосмыслять их, эти вещи. Потому что если начать потом когда-нибудь, как у нас много раз было, чохом каяться во всем, то это, во-первых, это утомительно. Это надолго, и это скоро надоедает. Uh-huh. Мне кажется, рациональнее вовремя, при каждом удобном случае, сказать, что вот это было неправильно, но историческими условиями было обозначено, но неправильно. Вот зверства никогда не могут быть оправданы. Вот так что, вот так вот. Ну, Андрей наивно говорит, разве не Аркадий Мамонтов снял фильм «Предатели»? Нет, Мамонтов снимал, по-другому у него назывались подобные вещи тоже. Вот, тоже не смотрел и судить не буду. Вот, вы не смотрите Мамонтова, нет?
Нет, я только по «Шпионский камень», но это было очень давно.
Я
не следил за фильмографией Аркадия Мамонтова, да, как-то у меня не получалось. Ну, это с точки психологии бессознательного я могу объяснить, почему. Почему, скажем, Марию Константиновну Певчих мне приятно смотреть, а Мамонтова нет. Несмотря на то, что...
Просто эстетически у вас такой подход.
Аркадий Мамонтов толстый человек, как и я. И всякий раз, когда я вижу такого человека на экране, это напоминает мне, что неплохо похудеть, что мне никак не удается. И я тут же выключаю.
И это очень портит восприятие фильма.
Конечно, независимо от
содержания. И его тайный, явный и всегда глубокий смысл может не дойти.
Хотя, с другой стороны, психологи нам скажут, что толстый человек на экране бессознательно напоминает отца. Поэтому, когда Владимир Рудольфович Соловьев был в теле, когда там, так сказать, он был значительно упитаннее, чем корпулентнее, чем сейчас, он, видите, был чуть ли не демократом и либералом. А как похудел...
Да, я его помню таким, да, и усы подковы.
Зритником и скрипанцем. Поэтому, да, худеть тоже надо очень осторожно. Это может привести к необратимым изменениям ценностных приоритетов.
Да. Еще, конечно, ну вот с правительством разобрались. Патрушев нашел свое место в этой комбинации. И мадам Ямпольская тоже нашла свое место. Тоже. Советника по культуре.
Николай Платонович Патрушев теперь помощник президента по кораблестроению. С одной стороны, конечно, он сохраняет доступ к телу президента, и поэтому может решать многие вопросы, независимо от формального круга обязанностей. Но кораблестроение, конечно, это важнейшая вещь, потому что, во-первых, это нужны корабли, чтобы доставлять российскую нефть и прочие энергоносители за рамками ценового коридора. А потом нужны же корабли, так сказать, чтобы вся стилотка Харона и так далее. Все, это же глубоко метафорично, кроме всего прочего. Нужно думать уже, так сказать... Перевозчик, водогробщик, старичок седой, перевези меня ту сторону домой, как сказал Константин Симонов. Но, кроме всего, тут неожиданно я обратил внимание, что в связи с большими потерями Черноморского флота в ходе спецоперации Z реализуется стратегия интеграции олигархических яхт в состав военно-морского флота РФ. Потому что добросить корабли из других флотов в Турцию, опять же, не позволяет, ссылаясь на конвенцию Монтре. Причем, чтобы обойти конвенцию Монтре, Эрдоган даже собирался построить альтернативный канал Стамбул, который не подпадал под эту концепцию. Но вдруг неожиданно выяснилось, что если его построить, то случится в Стамбуле полная экологическая катастрофа, и строительство заморозили. А тут выяснилось, что, например, яхта олигарха Олега Дерипаски была как-то переименована, кажется, в Альтаире, теперь она базируется в Турции, в том самом населенном пункте, где база НАТО. Вернее, база ВМС Турции, но работающая в тесном союзе с НАТО.
То есть, и ходит она под овеянным славой камерунским флагом, да?
Камерун, да. Поэтому...
Да.
Тут ясно, что эта яхта «Альтаир» уже используется как судно Черноморского флота. Так потихонечку надо сейчас пересмотреть весь олигархический флот, он огромен. У одного Абрамовича там, по-моему, 7...
Замечательно, конечно, дважды краснознаменный олигархический флот. Вот это очень хорошо, что на погонах будет у моряков. Ой, это здорово. ОФ.
Да, и, так сказать, ну что, 7 яхт Абрамовича, если они войдут в состав Черноморского флота, Украине будет не устоять. Там потом, вот, кажется, самая большая яхта у олигарха Мельниченко, который производитель удобрений крупнейший и много еще чего. Да, там, в общем, там все эти ржавые посудины, которые ВМФ, которые были проведены в советские времена, это все уже не идет ни в какого сравнения. Надо просто принять политическое решение, чтобы все эти яхты, которые так оснащены вертолетными площадками, еще есть на свои подводные лодки, они полностью готовы к боевому применению прямо сейчас. И, так сказать, их нужно, поскольку они не подпадают под конвенцию Монтре, формально не будучи военными судами, их всех нужно отправить в Севастополь.
Ну да. И, кстати, ну, покрасить, вот... шаровой красочкой покрасить немножко, ничего.
Да, и переломить тем самым военный сюжет на черноморском направлении. Тут же, кстати, вы знаете, Сергей Александрович, про скандал с Дерой, нет?
С Дерой? Что
на канале «Пятница», да. Который, значит, где вскоре главной звездой станет Александр Гельч Дугин вместе с Тарой Рид, бывшей помощницей Джозефа Байдена. Значит, там есть шоу «Большие девочки». «Большие девочки» – это неупитанное дело. Вот мы с Мамонтовым могли бы делать «Большие мальчики», а это пока до больших мальчиков дело не дошло, «Большие девочки». Там 120 килограмм и больше. И там одна из и они соревнуются, кто похудеет в прямом эфире на протяжении этого реалити-шоу. Я не смотрел, правда, ни разу, но я в описании. Из описания так понял. И вот победительницей шоу стала большая девочка из Севастополя, который неожиданно во время награждения сказал, что она счастлива покинуть дыру, которая является ее родной город Севастополь, и переместиться в Москву. Случился огромный скандал.
Это аполитично как-то, да.
Севастопольский губернатор Развожаев заявил, что то, что, так сказать, с девицей еще разберутся, это понятно, но как мог патриотический канал «Пятница» допустить такое высказывание в эфире? В общем, ей пришлось, как это принято, извиняться. И говорить о том, что под дырой она имела в виду всего лишь свой собственный домик в Севастополе, а не в Севастополе.
Ну да.
Да, но я подумал над тем, что вот это прекрасный сюжет для мистического триллер-сериала «Дыра». О том, что в Севастополе обнаружена дыра, поскольку это место, как мы знаем, где, так сказать, крестился князь Владимир и так далее, откуда есть пошла всяческая земля, которая начинается с Кремля, как известно. Вот. Так вот там и через эту дыру есть некая связь с, именно с подземными там институциями и бункерами, в которых и хранятся духовные скрепы и цивилизационные ценности РФ. Поэтому в этом смысле Севастополь является дырой. И почему обязательно аннексировать Крым и Севастополь? Потому что нужно было взять под контроль эту дыру. Иначе бы эти подземные хранилища духовных скреп были бы залиты какими-нибудь специями с американской военной базы, и цивилизационное начало РФ было бы тем самым уничтожено. Да. А слушай, наша же креативная группа Бунтмана Белковского придумала еще новый спектакль для Константина Юрьевича Богомолова.
Так, так, хорошо бы знать.
Да, это «На дне» по Алексею Максимовичу Горькому. Сюжет такой, причем это, так сказать, участвуют, ну, основные герои, так сказать, сегодняшних перипетий: Сатин, Филипп Бедросович Киркоров, ну, так сказать, актер, возможно, Владимир Машков или сам Константин Ильич Богомолов и так далее. И все это действие происходит на станции «Дно», где, значит, его обитатели готовятся праздновать очередную годовщину отречения императора Николая Александровича от престола. Вот. И вместе с тем их задача пробить дно. Потому что, когда они пробьют дно, случится нечто сакральное. Поэтому все герои прыгают на одном месте постоянно, чтобы пробить дно. В этот момент приходит старец Лука. Это явно Александр Гельч Дугин. Который объясняет им, что надо сделать две вещи. Первое – отрастить бороды, а второе – отправляться на спецоперацию Z. Все, они отращивают бороды с помощью специального эликсира. Уже все практически сформировали добровольческое подразделение для похода на спецоперацию Z. Но в этот момент они пробивают дно и проваливаются в преисподнюю, как персонаж Александра Сергеевича Пушкина. Мне кажется, это круто.
Да, нет, это здорово. Проваливаются.
Да.
Да, последнее. Ну, там не надо всех. Вот вообще это очень хорошо у Пушкина сделано, быстро, потому что у Мольера там столько рассуждений, все мое тело, как пылающий костер, вот и так далее. Да, что я чувствую, что же я чувствую, да. Нет, это нет, просто проваливается. Это хорошо. Сквозь дно. Я бы еще хотел спросить. Здесь все время задают вопросы, что творится в Армении в таком вот просто такой огласовке общей. Что творится в Армении? Вот новое движение, вот тавушское движение, которое из Тавуша пошло. Как вы это рассматриваете, Станислав Александрович?
Ну, я не считаю себя крупным специалистом по армянской политике, но я это рассматриваю так, что, в общем, сам феномен революции Пашиняна был совершенно неизбежен в связи с неизбежным результатом правления его предшествия, как бы к нему ни относиться. Я рассматриваю как то, что история Армении начинается с чистого листа. И Армения, да, может идти в Европу, она может выстраивать совершенно новые альянсы, все такое. В этом смысле демаркация и делимитация армянской границы – это очень хорошо. Потому что если бы этого не было, во всем случае, если это произойдет в полном объеме, то я думаю, что безопасность Армении может быть как-то на ближайшее время обеспечить. И, конечно, придут какие-то новые поколения армянских политиков, которые сменят Пашиняна. Кстати, сегодня Рубен Карленович Варданяну продлили арест в Баку еще на 5 месяцев или на 4 месяца.
Да-да.
Но вряд ли старые политики, которые проиграли выборы Пашиняну даже после того, как была проиграна Карабахская война 2020 года, смогут вернуться. В этом смысле тавушское движение, но вопрос в том, на что оно ориентируется. Если оно представляет собой какую-то качественно новую силу, то...
Она представляет собой, как они делают, надпартийную силу. Угу. И вообще это удивительный совершенно человек, архиепископ Баграт. Uh-huh. Это удивительный человек. Он в Шуши, он ушел последним из собора. Он служил последнюю службу, он служил уже в бронежилете, вот под обстрелами, и он последним оттуда ушел. Вот последний молебен отслужил, он там и ушел. Это очень мужественный. И я читал то, что он предлагает. Это, в общем, это должно быть не партийное правительство и непартийный поиск выхода из положения, включая, естественно, и диаспору, которая никогда, кроме денег, от нее никогда не было армянскому государству ничего нужно.
Ну, собственно, мне кажется, денег было не так уж и много. Мне кажется, что диаспора могла бы более активно участвовать в становлении.
Ну, как вам сказать, Кыркоян, владелец МГМ тогдашний, он построил все дороги в Армении, все новые дороги. Но когда что-то действенное производить в Армении, и в особенности в политике, диаспора никому не нужна была.
Ну, дай бог.
Вот если... Ну, это очень, конечно, все... Все тяжело, много спекуляций на эту тему со всех сторон. Но вот так. А вот Грузия. Вот вы, наверное, вот Грузию лучше знаете с иноагентским законом и с непрекращающимся, в общем-то, движением.
Масса. Здесь же Кудрявцев оказался перед лицом перспективы потерять статус кандидата в члены ЕС. Естественно, когда закон об иноагентах затевался, то вряд ли его авторы так думали. Они считали, видимо, что ни ЕС, ни НАТО не откажутся от Грузии, поскольку это стало бы моральным поражением Запада на Южном Кавказе. Испугавшись окончательно впихнуть Грузию в объятия Владимира Владимировича Путина, они бы остановились у какой-нибудь черты. Неизвестно, может быть, и не остановятся. Но когда вот сейчас Бедзина Григорьевича Ванишвили, фактический правитель Грузии, бывший владелец банка «Российский кредит» и крупных металлургических активов на российской территории, отказался принять там помощника госсекретаря США, то кто-то из официальных грузинских политиков, фактически порученцев, господин Иванишвили, наконец раскрыл страшную тайну, что там где-то заблокировано 2 миллиарда долларов активов Иванишвили на Западе. И вот если их разблокируют, тогда, может быть, и отменят законы об агентах, а не разблокируют – нет. Это помимо того, что Бердзина Григорьевича Иванишвили от стратегической двусмысленности своего курса сформулировал Эммануэль Макрон, переходит к стратегической односмысленности, то есть дружбе с Владимиром Владимировичем Путиным, который, видимо, для него очень важный и ценный бизнес-партнер. А еще раз показывает, что вообще бизнес у власти – это далеко не так романтично, как многим кажется. Я еще 90-х годов помню, что вот сейчас бизнес придет, если бизнесмена назначить большим начальником, чиновником, то он не будет воровать, потому что у него не так все есть. А когда это случалось, то выяснялось ровно обратное. Что там, где простой чиновник, не бизнесмен, там удовлетворится заработком, кормлением на своем посту там сотни тысяч долларов, там большому бизнесмену нужны сотни миллионов, потому что меньше не имело смысла. По известному эстонскому анекдоту, то есть бизнесмен на госдолжности ворует гораздо быстрее. Но главное, его государственные решения подчинены его бизнес-логике в очень значительной степени. И очень редко бывает не так. В интересах защиты его бизнеса. И поэтому вот здесь, мне кажется, бизнес-логика Бердзина Григорьевича Иванишвили, которая отсылает его к Владимиру Владимировичу Путину, пришла в противоречие с евроатлантическим и европейским курсом Грузии. И бизнес-логика побеждает, как это часто бывает, когда у власти чистый бизнесмен. Естественно, чистый бизнесмен в стране с неустоявшимися демократическими институтами и традициями. А в Грузии, хотя очень много в этом направлении было сделано, в основном при прежнем президенте Михаиле Николаевиче Саакашвили, ныне сидящем в тюрьме, но, так сказать, что там есть устойчивая демократия, видимо, пока нельзя. Здесь, пользуясь случаем, поскольку наше седаун-шоу подходит к концу, я, если можно, возьму инициативу на себя, вопреки протоколу и этикету. И, во-первых, анонсирую премьеру очередного эпизода проекта «Кинопоинт» на канале Белковский. Это будет ровно сегодня, через час, пока после окончания нашего седаун-шоу. На этот раз на Каннском фестивале, где находится моя партнерка по этому проекту, ведущая кинокритика Европы Зинаида Пронченко. А кроме того, хочу напомнить вам, Сергей Александрович, прямо нынче у нас...
Да-да.
День рождения Юрия Ильяновича Шевчука.
Да, 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 да. Мы его поздравляем горячо.
А я вот как раз несколько дней назад был на концерте Юрия Ильяновича Шевчука.
Ух ты. Ну, везет кому-то, конечно.
В том городе, где, значит, я сейчас живу, он подарил мне пластинку с надписью «Это еще не все».
Да? Хорошо.
Нет, хочу сказать, что были концерты других выдающихся рок-звезд, наших классиков русского рока. Но именно когда Юрий Ильянович выступает, видно, что это народный герой, а не кумир. И по окончании концерта минут 10 все собравшиеся долго кричали и вызывали Юрия Ильяновича, чтобы он вышел и исполнил еще на закуску или на диджестив всенародно любимую песню «Родина». И когда он исполнил песню «Родина», тут просто буря скоро грянет, буря. Была настоящая буря восторгов. То есть был тот самый Шевчук, которого мы знали все минувшие 30 лет, так сказать, и это незабываемо, особенно в нынешнем контексте и в нынешних обстоятельствах.
Да, ну что ж, вот с этими и поздравлениями, и действительно пожелания, которые разделяют здесь тоже ряд наших зрителей, мы завершаем наше сит-даун-шоу очередное. Больше событий не столько разных, сколько хороших нам до следующего четверга.
Да, только хороших. И даже одинаковых. Белковский и Сергей Александрович Бунтман были с вами. До следующего
четверга. Всего доброго. До свидания.